шеф-редактор еженедельника недвижимости строительства Петербурга Дмитрий Синочкин здесь, в этой студии, и еженедельная программа «Квадрат». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Накопилось у нас много разных тем, но начнем мы с истории, про которую подзабыли. Братья Ванчуговы. По-моему, в 15-м, да, году мы как-то стали очень активно обсуждать вот это буквосочетание, и прошло 2 года. Что происходит сейчас с известными братьями и с тем, в чем, собственно, подозревали?
Что у нас происходит? Вчера суд, Санкт-Петербургский городской суд, оставил под домашним арестом Руслана Ванчугова. Сегодня в суде рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей для Максима Ванчугова. Он находится в СИЗО. Братья Ванчуговы действительно находятся под арестом с 2015 года. Последний раз мы срок продлевали в конце февраля. Им инкриминирует мошенничество в особо крупных размерах. 159-я, часть 2. Конечно, дольщиков интересует не столько личные обстоятельства жизни братьев, сколько судьба новостроек и площадок. Группа «Город» со владельцами, которые были Максим и Руслан Ванчуговы, появилась на петербургском рынке в конце нулевых. Компания запустила 3 крупных стройки, действительно больших, значимых проекта. Ленинский парк, Прибалтийский и Морская звезда. И купила еще 2 крупных участка под проекты комплексного освоения. Строительство заморозилось и затормозилось в 2013 году. То есть до всяких там серьезных кризисных явлений. И вот с тех пор активисты из числа дольщиков ведут борьбу за достройку своих объектов. Ну, в общем, 4 года уже. Сейчас работы на площадках практически остановлены, потому что деньги, кредитные деньги, выделенные банком Санкт-Петербург, исчерпаны. Чтобы обеспечить стройплощадки финансированием, Смольный разрешил одной из дочерних фирм компании «Город», это ООО «Простор», приватизировать 50 гектар, полученных в аренду. Если эту землю продать, можно выручить, наверное, около 8 миллиардов, и этих денег как раз хватило бы для того, чтобы завершить строящиеся объекты. Правда, часть средств пойдет на возврат кредита, а 1,6 млрд, если не ошибаюсь, это налоги, которые надо заплатить на прибыль со сделки по продаже земли. То есть город и федеральная налоговая служба свое все равно возьмут. Простору земля досталась за 10 миллионов рублей, а продать, еще раз напомню, он планирует за 8 миллиардов.
Когда мы узнаем, насколько реальна вот эта схема?
Первая сделка закрыта. 2,42 млрд, если не ошибаюсь, заплатит компания «Полис Групп». Купили участок под застройку, в Каменке все нормально, но по условиям договора оплачивать сделку «Полис Групп» может до конца года. То есть там рассрочка. И второй участок присмотрела компания «Арсенал Недвижимость», тоже вполне солидный застройщик, но пока по этой сделке заключен предварительный договор. То есть схема есть. Финансирование, скорее всего, будет возобновлено, просто это произойдет не завтра. А вот завтра, вернее, уже сегодня, дольщики группы компании «Город» собираются объявить голодовку в качестве меры воздействия на власти и для привлечения внимания.
Напомните, сколько?
Бессрочную голодовку. Там, если не ошибаюсь, речь шла про 3,5 тысячи человек. Я не думаю, что будет голодать 3,5 тысячи человек. Скорее всего, это будет инициативная группа. Сколько их, пока неизвестно.
Мы хотели понять, 3,5 тысячи человек ждут решения своего вопроса. Это серьезная цифра.
Они ждут решения своего вопроса от государства. Государство может посадить братьев Ванчуговых, государство не может достроить 3 больших жилых комплекса.
То есть не дождутся.
Вы знаете, вот если вы положили деньги в банк, а он лопнул, то у вас есть гарантированный минимум. 700 тысяч вам вернут, а если вы положили туда 7 лимонов, нет.
Да.
Хотя банк находится под присмотром гораздо более пристальным. Под присмотром Центробанка. Центробанк, Росфиннадзор, агентство по страхованию вкладов, все что угодно. Отчитываются каждый там месяц и каждый квартал. А тем не менее, каждый месяц мы слышим, очередной банк лопнул, очередная лицензия отозвана. Очередные миллиарды из нашего с вами кармана, из денег налогоплательщиков, бюджет возвращает вкладчикам. Поэтому с обманутыми дольщиками все не так просто. Безусловно, это зона ответственности государства, но еще раз повторяю, государство может посадить мошенников. Достроить жилые комплексы государство не может. У города нет такого права. Там придумываются каждый раз хитрые схемы. Или, как в случае с СУ-155, это отдельная схема, отдельное решение. Кстати, Банк Российский Капитал тоже присматривался к объектам группы «Город», но при условии банкротства компании-застройщика, а город к этому не готов, Смольный к этому не готов, потому что это утяжеляет и усложняет процедуру. Это то, что касается вот таких больших городских новостей. Давайте на секундочку в Москву, да? Еще до реновации. Нет, сначала начнем с лесной амнистии.
Давайте.
Это такой более скромный законопроект. В СМИ его называют лесная амнистия, а на самом деле он называется очень хитро. О внесении изменений в законодательный акт Российской Федерации в целях устранения противоречий между государственными реестрами, между сведениями госреестров. Ну, это понятно. Пакет поправок призван устранить массу нестыковок в сведениях государственного лесного реестра и единого госреестра недвижимости. Вот, докладывая этот волшебный законопроект в Госдуме, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко привела замечательную цифру. У нас на бумаге территория страны в полтора раза больше, чем на самом деле. То есть, если посчитать, сложить, суммировать все участки, которые в реестрах значатся, получится в полтора раза больше площадь. То есть у нас полторы страны в документах проходит. И, естественно, 1,5 миллиона насчитали нестыковок пересечений границ, наложения лесных участков на городские, поселковые и так далее, и так далее. То есть здесь очень много казусов, и проблема действительно очень острая. Но что предлагает Минэкономразвитие? Минэкономразвитие предлагает, как это называется, Гордиев узел, да? Взял меч и разрубил к чертовой матери.
Был такой министр, но сейчас не о нем.
Да, он Гордеев, а не Гордиев. Вот. И Минэкономразвитие предлагает отдать приоритет сведениям кадастра. То есть, если в кадастре населенный пункт, лесники свободны. И вот это, конечно, волшебная возможность, потому что открываются такие интересные ситуации для легализации самозахватов. Потому что на самом деле, конечно, в лесах есть и поселки, в лесах есть населенные пункты, в лесах есть полузаконные и незаконные садоводства и так далее, и так далее. И если отдать приоритет сведениям кадастра, конечно, все это будет масса легализовано. Именно этот риск считает главным для законопроекта, например, председатель комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева. Она назвала легализацию незаконных захватов главным риском этого документа. Депутаты, тем не менее, одобрили законопроект в первом чтении. То есть, я надеюсь, сегодня мы еще успеем поговорить немножко про ТОКСУ. Вот это как раз тот случай.
Да, конечно, поговорим. А вы можете объяснить мотивацию, скорость принятия решения? Или здесь не нужно искать смысла, им сказали, они сделают?
Вы знаете, вот с 2018 года граждане-садоводы не смогут совершать операции со своими участками, потому что их границы не внесены в кадастр должным образом. Должным образом... Если кто не знает, я объясню. Это привести координаты границ существующих садоводств к системе ГСК 2011, государственная система координат 2011. Это новая система координат. В кадастре она еще не значится. То есть государство сначала устанавливает правила и начинает наказывать тех, кто правила не соблюдает. При этом есть несколько пунктов о комплексных кадастровых работах, которые государство вроде бы берет на себя, но денег на это не выделяет. На всю нашу замечательную страну выделено на 2017 год 100 миллионов рублей.
Должны будут все.
Не то чтобы должны все, все должны будут сделать это сами. Ага. То есть каждый садовод, каждое садоводство, каждое дачное товарищество должно быть потратить там десятки тысяч рублей на каждый участок, чтобы границы все эти оформить нужным правильным образом. Вот то же самое с лесной амнистией. Пересечение границ, наложение участков, это вообще-то решается проблема в суде, причем без особого труда. Ну вот есть пакет документов. Судья, независимый от телефонного права, разумеется, взвешивает и выносит решение. Да, вот здесь надо зарегистрировать населенный пункт, а здесь не надо. А здесь надо изъять у незаконного собственника. Но мы судебной системе настолько не доверяем, что предпочитаем решать вот таким вот македонским методом, разрубая Гордиев узел, отдавая приоритет сведениям кадастра.
У нас же любое нововведение, мы пытаемся, как-то уж так повелось, с вами проверить на его риски, да, к чему может привести реализация лесной амнистии в том виде, в котором она есть. Насколько это опасная история, если мы говорим, что это конфликты.
Вот на примере ТОКСУ можно видеть, что такой подход приводит к появлению в пределах населенных пунктов достаточно больших лесных массивов. В чем разница? Почему это делает государство? Потому что территория населенного пункта дает в десятки раз больше налогов, чем территория леса. Понятно, да? То есть вот земля, вот она под рекреацию, вот с нее налоги или арендная плата. Это поступление в бюджет, это раз. А двигатель всего этого механизма, он тоже несложный. Если вы берете в аренду участок леса под рекреационные цели, ну там построить базу отдыха, да, охотхозяйство, еще какую-то марцефаль, вы можете застроить 10% участка коттеджами. И придет лесник и посчитает, чтобы не больше. Больше — это нагрузка для леса опасная. Это правило нигде не формализовано в законах, но оно соблюдается по умолчанию.
То есть лесники настолько недоговороспособные ребята? Оказались?
Договороспособные, конечно. Но это нарушение закона, за это могут поймать, конечно, и наказать.
Конечно.
Вот. А на территориях поселений, в пределах населенного пункта, вы можете застроить коттеджами хоть 90% этой рекреационной зоны. Взяли в аренду. Причем по областному закону, например, по закону Ленинградской области, это можно делать, не получая разрешения на строительство. И вот, кстати, 200 гектар, которые присоединяют к Токсову, предназначены под базу отдыха «Газпрома». Я не думаю, что там будет лес сплошной. Я даже думаю, что там леса будет немножко. «Газпром» тоже считает деньги, конечно. И, кстати, эти коттеджи потом можно продавать спокойно. Ну, как нежилые объекты. Ну, давайте дальше. В Думе, конечно, не только лесная амнистия. Итак, лесная амнистия прошла первое чтение, и будем ждать второго. В Думе назначены большие общественные слушания. Так и называются. Большие общественные слушания по законопроекту о реновации.
Я прошу прощения, аббревиатура БОС.
Да. Да. 6 июня пройдут думские слушания. На них пригласят 300 человек, 300 граждан, живущих в хрущевских домах.
БОС ждет.
В домах, предназначенных под реновацию. Кандидатов вот на эти общественные слушания будут отбирать думские фракции по своим партийным спискам, по спискам избирателей. То есть придут люди от единороссов, люди от справороссов, придут сторонники Жириновского. И будут
абсолютно понятно, как это пройдет.
Да. Я почему-то думаю, что противников реновации будет подавляющее меньшинство. Но даже дело не в этом. На 9 июня назначено второе чтение.
Самое интересное будет около, видимо, дверей Госдумы
происходит. Самое интересное — это постановка дымовой завесы. Вот в самом законопроекте он носит волшебное название — закон о внесении поправок в закон о статусе Москвы. Да? Да, закон о столичном статусе. Да. Там есть два блока. Первый блок, который вызвал самые большие дебаты, споры в сетях, депутатские запросы и возмущения, это права граждан. Вот можно ли граждан выселять без суда, и могут ли две трети соседей решать за остальную треть, где им жить?
Это такие. Смотри, какой документ посмотреть. Конституцию посмотришь, так вроде нельзя.
Вот не надо ссылаться на эти Филькины бумажки, как сказал бы Собянин.
Это может оскорбить кого-нибудь, Дмитрий, осторожнее. Все-таки
вам еще... Ну что вы, я предельно корректно отношусь, но у нас, если не ошибаюсь, за чтение Конституции вслух даже и арестовывают.
За Шекспира берут, но об этом мы в другой раз поговорим.
Шекспир, он все-таки, знаете ли, пятая колонна, западник и так далее.
Он вроде как
чуждый нам, чуждый скейп. Вернемся к реновации. Конечно. Так вот, первый блок с правами граждан. Вокруг него идет главный шум. И я уверен, что думские слушания как раз будут сконцентрированы на правах граждан и как раз придут к какому-то более-менее внятному консенсусу. То есть граждан успокоят. И это все замечательно, потому что это вообще ни разу не главное. Вообще закон не про это. А там есть пара абзацев, которые отменяют действие градостроительных ограничений, генплана и правил землепользования и застройки, и федеральных норм, ну, касающихся инсоляции, например, там прочих радостей, в зоне реновации. То есть это карт-бланш. Как только я объявляю конкретный квартал зоны реновации, у меня руки развязаны. Друзья, это мечта любого застройщика.
Друзья, наберите «реновация Синочкин» в поисковике Фонтанки, и вы найдете ликбез Дмитрия Синочкина месячной давности на эту тему.
И я полагаю, что вот второй пакет вызовет больше подковерные споры, и вряд ли он будет предметом обсуждения на думских слушаниях. Борис Вишневский, если не ошибаюсь, депутат Борис Лазаревич Вишневский прислал вопрос в Фейсбуке, да?
Да, Николай, совершенно верно. Пожалуйста, прочитайте. Давайте я вам озвучу. Собственно, член комиссии по городскому хозяйству, да. На всякий случай. Дмитрий, простой вопрос. Вы за то, чтобы в Петербурге пытались делать реновацию по московскому образцу, спрашивает вас депутат Вишневский.
Я против того, чтобы лечить насморк гильотиной. Это совершенно неправильный подход. Я категорически против такого подхода в Петербурге. И вы знаете, вот регионы с большим интересом смотрят на московский опыт, прокатит или нет. Не потому, что у них есть деньги, у них нет денег на расселение. Ну, вот Варламов выкладывал ржевскую историю буквально там через пару дней после запуска законопроекта о реновации. Люди не просто выселяют с пятиэтажки, потому что она аварийная, без предоставления другого жилья. Но вот эти пара абзацев, которые развязывают руки застройщикам, они будут смотреть вот именно на эти блоки. Потому что неважно, в Урюпинске, в Кинешме, в Нижневартовске, в Салехарде, где угодно. Вот такой законопроект под предлогом реновации позволяет делать что угодно. Это очень опасный закон. Очень опасный. Я полагаю, что законопроект будет принят, и на первом этапе показательно будет расселен десяток домов. ну, с наилучшими условиями. Конфетку сделают. А потом тихонечко на первый план выйдет главная цель.
Хорошо, а там... если начнут с этого, у нас же, знаете, иногда начинают, а потом не заканчивают.
Да, там главная цель вот это вот развязывание всяких ограничений и свободы рук для застройщиков и покупка большого количества жилья за счет государственного бюджета у отдельных строительных компаний. Это песня, конечно.
Но мы же с вами в Петербурге живем, нам-то что переживать? Столичный статус там корректируют, мы тут ни при чем.
Закон для Москвы могут сделать модельным для регионов. Об этом шла речь и в Минстрое, и в ИЖК. То есть это модель. Она будет отработана на Москве и с поправками на все бюджеты и радости, потому что государство и сегодня до сих пор так и не знает, что же нам делать с ветшающим жилищным фондом. Этого, кстати, не знает и мой уважаемый оппонент, глубоко уважаемый Борис Лазаревич Вишневский. Откуда брать деньги? Вот, понимаете, в Москве есть довольно влиятельная группа застройщиков, которые продвигают идею действительно реновации, реконструкции пятиэтажек с настройкой пары этажей на тех же сетях, на тех же фундаментах, да, ну, с обновлением коммуникаций. Они один дом сделали. Нет заказов. Потому что без финансового участия государства нереально. Собственники не соберут деньги. Хотя там, ну, не в ноль, но затраты какие-то понятные получаются. Ну, может быть, 5-7 тысяч на квадратный метр квартиры, да, но все равно много. Вот. Эта схема без участия государства не работает. Государство молчит. Плановые сроки капремонта пятиэтажек прошли. Закон о реновации позволяет вообще выбросить с программы капремонта и больше не заморачиваться в ближайшие 20 лет, пока не упадут. То есть не обязательно их срочно расселять, но и ремонтировать их тоже не надо.
То есть всем тем, кто верит, что у нас можно сделать как в Прибалтике с советскими пятиэтажками, выдохнуть.
Если населить Москву эстонцами, да, конечно.
Только так.
И мэра, соответственно, избрать. Эстонского или Рижского. Ну, давайте двигаться дальше. Давайте. То есть 9 июня у нас второе чтение закона о реновации, и 6 июня слушание, 300 жителей будет. В Петербурге тоже происходят достаточно интересные такие бурные события. Вчера на Троицкой площади митинговали дольщики и жильцы новостроек группы компании «Ленспецстрой». Вот организатором митинга выступили дольщики комплекса «Ленинградская перспектива». Они до этого проводили одиночные пикеты. Это комплекс на 2500 квартир, 1146, если не ошибаюсь, в первой очереди, и 1349 во второй. То есть большой комплекс. Возводится в Муринском сельском поселении, естественно, у деревни Лаврики, то есть Девяткино, 1,5 километра от Девяткино. Земли раньше принадлежали совхозу, ручки теперь принадлежат застройщику. В первую очередь планировали сдать в третьем квартале 17-го, теперь передвинули на год. Ну, в принципе, год не такая драматичная просрочка, но дольщики уже митингуют, чтобы привлечь внимание к проблемам. Они уже встречались с главой района Низовским, они встречались с главой областного комитета Гостройнадзора Шибаевым, то есть не сидят на месте.
Молодцы.
Застройщик говорит, что произошло перераспределение зон ответственности по теплу котельных. Там раньше значилось Петербург Теплоэнерго, а теперь там ТК Мурино, и котельную ведут не раньше второго квартала 2018 года, и комплекс поэтому раньше не сдадут. Ну, в общем, скорее всего, так оно и есть. Не факт, что при действующей котельной дома сдали бы в срок. Но эта причина достаточно резонная. Но я думаю, что раз уж инициативная группа сложилась, о комплексе «Ленинградская перспектива» мы еще не раз услышим. Скорее всего, так. Другой вопрос, что большое количество жалоб, уголовное преследование и даже посадка первых лиц не решают проблем новостроек. Вот на примере комплекса «Ванина» мы в этом убедились. Ну, хорошо, уголовные дела возбуждены, генеральный директор в Прибалтике возвращаться в Россию не собирается, Денис Вястрик. Я с ним знаком, мы с ним встречались, я несколько раз делал с ним интервью, он не давал разрешения опубликовать, ну, по разным причинам. Говорит, ну, давай, говорит, там, настройки будет, все нормально, тогда опубликую. Он не жулик, он эстонец. Это диагноз, понимаете? Он, кстати, родился в Красноярске, да? Он считает, что если в законе написано месяц на согласование и введение в строк коммунальных сетей, в строй, значит, за месяц должны это сделать.
Такие симптомы могут до серьезного заболевания.
Ужас. И поэтому, когда он получил год на согласование сети, он страшно удивился. Стал, что теперь уголовное дело, да. Теперь Ванина будет достраивать, скорее всего, тот же инвестор, Игорь Израилян, группа ТАСМА, эстонский инвестор. Но, скорее всего, там главная вот точка спорная — это компенсация дольщиков. Дольщики за 1,5 года просрочки, уже получив квартиры, имеют право вернуть еще там от трети до половины суммы. Новый инвестор на это не пойдет. Вот никому не нужен такой проект с таким довеском. А дольщики, в первую очередь, еще арестовали все свободные земли в этом проекте. там по иску 1 300 000, а арестованные земли, по-моему, 1 300 400. И опять-таки, инвестора заманить трудно. Ну, вот нет одной правды в этих историях про обманутых дольщиков. Есть очень серьезное столкновение интересов.
У нас с новостями как дела обстоят? Я просто пытаюсь вот после этого плавно вас переключить на ПМЭФ, Петербургский международный экономический форум.
Давайте секунду до форума. Давай. Еще пару хотя бы там. Есть такая фишка на сайте недвижимости строительства Петербурга. Такая новость называется «Компания строит дом». Вот компания СПБ «Реновация» получила вчера разрешение у ГАСа на строительство дома в Рыбацком. Это будет домик на 319 квартир, 28 этажей, часть большого комплекса «Живи в Рыбацком». Всего там запланировано 700 тысяч жилья переменной этажности от 12 до 29. Метров. Да, 700 тысяч квадратов. Плюс 3 детских сада, 4 детских сада, 3 школы, поликлиника и куча всякого.
Серьезно?
Вот там, где не надо расселять пятиэтажки, а надо выкупать просто участки ИЖС, стройка идет абсолютно нормально. Но я полагаю, что в московском районе, вот в районе Краснопутиловской, эта схема уже не работает. Это не Рыбацкая, там нет свободных земель, куда можно было бы расселять граждан. Компания «Северный город» вывела в продажу новый жилой комплекс, опять малоэтажка, опять в области. Это очень интересно, потому что первый проект был проблемным. Это знаменитый комплекс «Мистелла Хиллз», и ровно та же история, что у Вястрика, что у Ванина. Там собрались, если не ошибаюсь, 5 или 6 девелоперов и оплатили подключение водоснабжения. Оплатили муниципальной компании, муниципальному заказчику. Компания обанкротилась, воду не подключили, 80 лимонов растворились в банкротном процессе, неведомо где. И срок сдачи «Мистелла Хиллз» отодвинулся, ну, от нескольких месяцев до года. Естественно, иски дольщиков. Но Тектинский Эдуард Саулович говорил, что да, вот они получили очень полезный опыт, что строительство области оказалось более сложным, чем предполагалось. Тем не менее, они выводят новый поселок Эко-Сити на 563 квартиры, 13 сити-вилл от 11 до 15 квартир. Такой приятный европейский формат, хорошо опробованный и в Мистелла Хиллз, и в Ванино. Про форум.
Да, вот вопрос у меня вызвал, потому что то, что мы сейчас рассказали, оно каким-то таким не очень приятным фоном ложится на приезд людей, которым по уму, по замыслу хотелось бы здесь делать дело, бизнес, приезжать сюда и вкладывать сюда деньги. Влияет ли этот фон на развитие экономики в городе, именно связанной с недвижимостью, и вообще чего мы ждем от ПМЭФ-2017 вот в этой сфере недвижимости?
Можно я вот сбоку зайду, да, по обыкновению. Вчера разговаривал с крупным серьезным застройщиком, обсуждали большой проект, очень серьезный городской проект, давно таких не было. Наверное, в следующей программе я уже о нем расскажу. Пока еще нельзя, сделка не подписана. Вот. И там есть такой кусочек, да, небольшой. Зеленая зона, недалеко от железки, треугольничек. И запланирован бизнес-центр. Я говорю, будете строить? Он говорит, построить можно, построить не проблема. Проблема в том, что строится на кредитные деньги, минимум 15-20%, да, стоимость кредита, окупаемость бизнес-центра 10-8.
Лет.
Процентов.
Процент.
Ну, без разницы, да? Угу. Вот как можно построить на кредитные деньги бизнес-центр, который каждый год приносит минус? Ты на него потратил 1 000 000 000, допустим, да, там, ну, 500 миллионов, выплачиваешь эти деньги по 15% годовых, а он у тебя окупается 10% годовых. Ты сидишь в твердом убытке. Это к вопросу об экономическом форуме. Строительство не существует отдельно от всей остальной экономики. Вчера какая-то очень такая настойчивая барышня, коллега с одного из телеканалов, спрашивала, будет ли у нас расцвет строительства. Говорю, назовите мне хотя бы там пару отраслей, где у нас расцвет. Кроме производства и продажи вооружений, так удачно испытанных в Сирии. Вот у нас такая презентация произошла.
Почему вы так назвали, коллега?
Нет, ВПК работает нормально. Какие еще отрасли конкурентоспособны на мировом рынке? Где у нас рост 10% годовых, чтобы отбить те деньги хотя бы? Поэтому, к сожалению, расцвета в строительстве не будет. Инвестиционные проекты большие, конечно, крупные, будут подписаны. Но, если вы обратили внимание, крупные проекты последнего времени все построены на том источнике, который наши государственные люди называют «наша вторая нефть». Это население. Вторая нефть — это население. Вот ипотека — это вторая...
Так называют?
Да, да.
А где это так называют?
Если не ошибаюсь, это один из вице-премьеров. Можно в Гугле поискать. Я вот сейчас не буду называть фамилии, потому что боюсь ошибиться.
Окей.
Да.
Гугл.
Да.
Вице-премьер. Вторая нефть.
Граждане, это вторая нефть. Да, это мы с вами. Это наши платежи по кредитам, это наши налоги, это наши штрафы бесконечные за все. И их будет больше и больше. Ну, за границей садоводства, например, за те же самые непоставленные вовремя и так далее, и так далее. И другого источника нет. Другого источника доходов в экономике не просматривается.
Нефть заканчивается, и терпение иногда заканчивается.
Терпение у нас больше, чем нефть. Наверное, так.
Но то вот... есть, вернемся к ПМФу. Главное, на что нужно обратить внимание, именно с точки зрения недвижимости. Вы как готовитесь к этому мероприятию? Чего лично вы ждете, как шеф-редактор профильного издания? Сколько интервью у вас запланировано, Дмитрий?
Во-первых, наше, я вас, может быть, расстрою, наше небольшое профессиональное издание на Международный экономический форум не приглашают, аккредитоваться туда крайне сложно. То есть наши люди ходят туда время от времени, но аккредитуются от «Ведомостей», например, или от «Коммерсанта». Угу. Профессиональное издание по недвижимости там не нужно.
Понятно.
Вот. Дискуссии, которые были бы интересны и действительно важны, я там не обнаружил. Меня вот заинтриговала фраза. С удовольствием бы Герман Оскарович Грефа допросил подробно. Он собирается регистрировать сделки с недвижимостью за один день. Это волшебно. Но это, понимаете, вот зачем?
Может быть, он в Эстонию собирается?
Нет. Зачем регистрировать сделку за один день? Ну, в сделке, которая проходит у человека один раз в жизни, максимум два, нет необходимости в такой спешке. Это спекулятивные сделки быстро регистрируются. И в условиях кризиса валютного очень быстро надо все делать.
Да.
Ну, или это фишка банка, который таким образом привлекает себе дополнительное внимание, отнимая хлеб у нотариусов, регистраторов, у риэлторов и так далее, и так далее. Замыкая сделки на себя.
Будем надеяться, что Герман Оскарович объяснит, зачем это нужно в рамках ПМФ или позже.
Экономия времени граждан. Ну, а как же? Да нет, все нормально. Они действительно отъедают большой кусок рынка, но не весь.
Делаем вывод, от ПМФа мы ничего не ждем.
Нет. Я, если честно, я не слежу за программой, потому что слова, которые там сказаны, это, знаете, это как расшифровывать сигналы кремлевских башен. Такое отдельное увлекательное занятие.
Ну, мы раз в среду здесь собираемся и будем анализировать, потому что там насыпется уже с завтрашнего дня. Я думаю, что в
следующую среду знаете, вот будет. Если бы мы, как серьезные журналисты советской эпохи, готовили эту публикацию заранее, я вам без больших ошибок мог бы продиктовать 3-4 выступления. Ну, не сильно бы ошибся.
Я вас так аккуратно сегодня к этому подталкивал, но я не сомневаюсь, что вы способны.
Нет, это там просто одно и то же. Говорильня, не имеющая особого экономического смысла, к сожалению. Но снова будут про ГЧП, снова будут про ГЧП в ЖКХ, про инфраструктурные контракты. Опять-таки, вторая нефть, да? Инфраструктурные контракты, они на платежах граждан строятся. Да. Ну, за СД. Поехали, 160 рублей отдали, все. А почему там асфальт меняют через полгода после укладки? Это вопрос не к организаторам проекта. То же самое. Давайте еще одна тема, которую хотя бы коротко хотел бы затронуть, это слушание в Токсово.
Да,
у нас на прошлой неделе произошел этот достаточно звонкий такой скандал. Mm-hmm. Поправки в генплан токсовского поселения предполагают включение в границы этого замечательного поселения около 1000 гектар. Там есть волшебные куски, там есть 200 гектар Минобороны, 200 гектар с лишним федерального леса. Например, 207 га между Каугаловским и Изумрудным озерами передаются муниципалам приказом замминистра обороны. Приказ никто не видел, юристы сомневаются, что даже замминистра обороны может военные земли вот так вот сдавать муниципалам. Ну, все возможно. По факту могли продать на торгах там несколько зданий, потом передать. Схемы бывают. Там запланирована база отдыха «Газпром». Еще одна зона, более 180 гектар, вокруг озера Мустаярви у поселка Новое Токсово. ИЖС-застройка предполагается на озерах Вероярви, Хепоярви, Курголовском озере, Лысолампе есть такое замечательное озеро в этом ЖСП. И практически везде ИЖС запланировано к урезам воды. То есть активисты токсовские, которые действительно активисты, они реально там бучу поднимают и шуму много устраивают, говорят, что продавливаются два важных решения. Среднеэтажная и, может быть, даже многоэтажная застройка следующим шагом. В Токсово сейчас нельзя строить выше 3 этажей. И новые зоны ИЖС, в том числе на действующих дорогах, в том числе на берегах озер, в том числе на территориях, по которым идут судебные иски. И вот возвращаемся так, к красивой кольцевой композиции, к чему у нас лесная амнистия. Конечно, такой законопроект сильно упростил бы этот процесс и усилил бы позиции администрации места. Местной администрации нужны новые источники дохода, ИЖСК, понятно, рекреация, большие рекреационные зоны. Там интересно происходит. Мы, говорят, увеличим площадь зеленых насаждений в Токсово. Ну, присоединяя 1000 гектар леса, нетрудно увеличить общую площадь. А в самом Токсово зеленые зоны упраздняются. Бульвары, там, придорожные посадки, все это сокращается, сокращается, сокращается. Местные, конечно, скандалят. Я отсылаю к очень хорошему материалу коллеги нашей в «Новой газете» Ирины Андрианова. Большая публикация, еще до токсовских слушаний. Она накануне вышла, по-моему, 25 мая. Там расклад сил понятен. Есть интересы застройщиков, тоже совершенно понятные, абсолютно, так сказать, легальные, законные. Понятно, что там строить хочется и достаточно много. И есть консолидированная позиция местного сообщества. Причем, что интересно, вот в инициативной группе есть несколько людей из поселка Хонка-Парк. Достаточно богатые люди с хорошими домами, да? И вот, значит, администрация обзывает олигархами, наймитами там и так далее. На самом деле там слесарь-водопроводчик и олигарх, они в одной связке. Они оба токсовцы. Они вместе бьются за эту свою там водонапорную башню, которую надо в порядок приводить, и против многоэтажной застройки по-любому. И те, и другие. Вот здесь очень такое удивительное классовое единство возникает в этих протестах.
Красные галстуки 30 назад, я думаю, что у них были одинаковые.
Возможно, возможно. Но у них, знаете, как у петербуржцев есть обостренное чувство пространственной идентичности. Вот когда вы проходите по городу и видите очередной порушенный дом, физически неприятно. Да. Москвичу более-менее. Большинству москвичей. А петербуржец за Англетер выходит на баррикады. Не за демократию ни разу. За Англетер. С этого начиналось. И у токсовцев такой же вот достаточно понятный и очень хорошо выраженный консолидированный патриотизм местный. И цену местной власти они знают, и говорят они разные там слова, достаточно цивильные, они просто напоминают, что, по-моему, ни один из токсовских руководителей, по-моему, только один, Христенко, без посадки обошелся. Остальных либо сажали, либо ссылали, либо там за взятку, либо что-то еще. Либо там вовсе покушения были, там много чего интересного происходит. Потому что земля, конечно, золотая. И как будут дальше проходить поправки в токсовский генплан, мы, конечно, будем очень внимательно следить. И обязательно об этом будем сообщать, в том числе и на Фонтанка офис. Сейчас вот я получаю компромат с двух сторон, от застройщиков и от активистов. Очень, очень интересно, да, позиция в середине схватки, она, конечно. Но не могу оставаться нейтральным, потому что я, конечно, все-таки больше симпатизирую в этой истории активистам. Итак, тема, которую мы будем смотреть и изучать очень внимательно. Реновация, безусловно. Новые стройки, да, конечно. Состояние рынка. Надеюсь, что в ближайшие дни уже будет у нас статистика, аналитика. Посмотрим, что за первый квартал происходило. И зеленые зоны. Застройка пригородов. Токсово и не только. Спасибо. С вами была программа «Квадрат» и Дмитрий Синочкин. Встретимся через неделю.